Издательство «Эксмо» представляет «Скандинавские мифы. Книга о богах, йотунах и карлах». Иллюстрированный путеводитель. Александр Иликаев, Ренард Шарипов. Так распорядилась история, что изо всех мифологий языческой Европы германо-скандинавской повезло больше всего. Благодаря сохранившимся рукописям древних песен и саг, мы можем не только представить, каким богам поклонялись суровые викинги, но и предположить, какие рассказывали о них замечательные легенды. Неудивительно, что персонажи германо-скандинавских преданий уже в XVIII-XIX веках нашли свое воплощение в произведениях художников и композиторов. Достаточно перечислить такие имена, как Мортен Винге, Питер Арбо, Рихард Вагнер. Особенно востребованной северная мифология оказалась в творчестве американских писателей XX века. Роберта Говарда, одного из зачинателей современного фэнтези, циклы о варваре-кимерийце Конане, царе Атланте Кулле и Нила Геймана, автора нашумевшего романа «Американские боги». Во второй половине XX века появились комиксы Марвел о приключениях рыжебородого бога Тора, сына владыки скандинавского пантеона Одина и его сводного брата Локи. Именно эти комиксы впоследствии легли в основу целой серии фильмов о богах Асгарда. «Тор» 2011 год, «Тор 2. Царство тьмы» 2013 год и «Тор. Рагнарёк» 2017 год. Не в последнюю очередь успех этой кинофраншизы был обязан образу Локи, созданному харизматичным актером Томом Хиддлстоном. Летом 2021 года состоялась премьера сериала «Локи». Безусловно, в этих комиксах образ скандинавского бога подвергся резкому упрощению. Важно вспомнить и о непревзойденных шедеврах. Кинотрилогиях Питера Джексона «Властелин колец» 2001-2003 годы и «Хоббит» 2012-2014 годы по книгам английского писателя Джона Рональда Руэля Толкина. Еще одного, наряду с Робертом Говардом, столпа современного западного фэнтези. Нет нужды перечислять содержащиеся в этих произведениях прямые заимствования из Эдды и других германо-скандинавских источников. От имени главного волшебника Гэндальфа и, собственно, сюжета о Роковом кольце до образов благородных воителей и королей Гондора и Рохана. Интерес к германо-скандинавской мифологии в России возник в XVIII веке и, возможно, был обусловлен большим наплывом в петровское и послепетровское время германоязычных мигрантов. Однако первый полный перевод старшей Эдды на русский язык был осуществлен поэтессой и переводчицей Софией Свириденко только в 1911 году. В связи с революцией 1917 года и последовавшей за ней гражданской войной свет увидел лишь первый том. Второй том остался в рукописи. В 1960-х годах, готовя полное издание Эдды на русском языке, поэт и переводчик Андрей Иванович Корсун, похоже, даже не подозревал о том, что Софии Свириденко удалось перевести песни не только о богах, но и о героях. Во второй половине XX века усилиями филологов Ольги Александровны Смирницкой и Михаила Ивановича Стеблин-Каменского был переведен труд Снорри Стурлусона, носящий условное название «Младшая Эдда». Он является по существу энциклопедией германо-скандинавской мифологии. Историк-скандинавист Галина Васильевна Глазырина также перевела и прокомментировала множество исландских саг о древних временах. Ирина Петровна Токмакова, довольно известная детская писательница и поэтесса, пересказала и художественно обработала для детей некоторые мифы старшей Эдды, а также эпос «Беовульф». Кроме того, крупнейшими специалистами по германо-скандинавской мифологии стали главные светила советского времени по изучению героического эпоса Виктор Максимович Жермунский и Елизар Моисеевич Мелитинский. Автор монументального труда «Эдда и ранней формы эпоса». В скандинавской мифологии был посвящен труд видного культуролога и специалиста по культуре западноевропейского средневековья Арона Яковлевича Гуревича «Эдда и сага». В настоящее время германо-скандинавской мифологией занимается Владимир Яковлевич Петрухин. Вместе с тем, до сих пор, по существу, имеется только один русский пересказ целостного свода скандинавских мифов и героических преданий, принадлежащих Юрию Георгиевичу Светланову, 1959 год. В 1988 году книгу переиздали, были даны приближенные к современной русскоязычной традиции имена персонажей. Однако пересказ остался ориентированным на подростковую возрастную аудиторию. По цензурным соображениям были существенно искажены некие первоначальные сюжеты, смягчены и облагорожены образы героев Эдды. В целом, пересказ приобрел условно-романтический и даже несколько куртуазный оттенок. Таким образом, из него почти ушел тот особый, уникальный, суровый и немного мрачный драматичный флер, присущий скандинавским мифам, но зато был прекрасно передан и даже усилен тонкий юмор, присутствующий в Эдде. В 2018 году издательством «Акварель» был выпущен сборник художественных пересказов основных скандинавских мифов, сделанный Дарьей Варденбург. Автору достаточно красочно удалось представить ряд ключевых сюжетов, связанных с образами Одина, Тора и Локи. В настоящее время имеются многочисленные, в том числе любительские переводы саг, но, как правило, они не предназначены для неподготовленного читателя. С другой стороны, стремясь сделать тексты древних песен и саг понятными современникам, авторы художественных пересказов зачастую отказываются от содержащихся в первоисточниках сочных и ярких метафор, интересных подробностей. Повсеместно наблюдается использование допустимых в сказках и фэнтези, но непростительных для передачи эпоса терминов, как-то «гном» вместо «дверг», «альф», «карла» или даже «эльф». Таким образом, остро ощущается недостаток сборника, в котором были бы представлены литературно обработанные, но как можно более точно передающие дух изначальных текстов, непричесанные пересказы основных германо-скандинавских мифов и преданий. В этой аудиокниге слушатель познакомится с наиболее полными, близкими к первоисточникам, повествованиями об обитателях Асгарда, посетит все 9 миров скандинавской мифологии, населенные самыми невероятными существами – великанами, хримтурсами, йотунами, карлами, двергами, дворфами, эльфами, альвами, узнает подробности создания волшебных артефактов – корабля Скидбладнир, ожерелье Брисингамен, радужного моста Биврёст. Станет свидетелем возникновения первосущества, великана Имира, и первой человеческой пары, Аска и Эмблы. Слушатель переживет по-настоящему захватывающие приключения. Вместе с Тором сразится с чудовищными детьми Локи, морским змеем Йормунгандом, волком Фенриром. Наконец, узнает, кто такой был толкиновский Гэндальф и почему ему удалось справиться с троллями, обратив их в камень. Ряд мифов о богах, великанах и других мифических существах Фрее, Оттере, Хюндре впервые излагается наиболее подробно и последовательно на русском языке. Прядь первая. Путешествие конунга Гюльви. Что видел и слышал Гюльви? Итак, начнем наш сказ. Это будет долгая сага, и первую ее прядь мы посвящаем человеку по имени Гюльви, который совершил удивительное путешествие. Он много повидал, узнал и услышал, и только потом понял, что его собеседниками были сами, но, впрочем, об этом позже. Давным-давно, в очень старые времена, когда дракары викингов бороздили моря и реки, доплывали до Гордарики и Булгар на востоке, до земли саксов и англов на западе, а порой и еще дальше, до Киева и Миклогарда на юге, скандинавское название Константинополя, и до льдов Гренландии на севере, когда мир еще трепетал перед грозными норманами, а монахи молились, чтобы Бог избавил от них Европу, когда слышался лязг мечей и пел ветер стали, случились эти удивительные события с человеком по имени Гюльви. Конунг Гюльви властвовал над той страной, что ныне зовется Швецией. В старину сказывали о нем мудрые люди, что он даровал некой путешественнице в награду за ее занимательные речи столько земли в своих владениях, сколько смогут утащить 4 быка за 1 день и 1 ночь. А путешественница та была совсем непростая женщина, ведь происходила она из рода асов и звали ее Гевьон. И вот взяла Гевьон 4 исполинских быков с севера, из страны йотунов. Надобно сказать, что это были ее сыновья от одного из великанов йотунов, и принялась пахать на них. Плуг так сильно и глубоко проникал в землю, что земля вся вздыбилась. И вот как об этом говорится в старых преданиях. У Гюльви светлая Гевьон златы земель отторгла, Зеландию, богом быков вспенено было море. 8 звезд горели во лбах 4 быков, когда по лугам и долам добычу они влекли. И вот поволокли чудесные быки ту землю прямо в море и еще дальше на запад, и встали твердо в одном из проливов. Там сбросила Гевьон прилипшую к лемеху плуга землю и нарекла ее Зеландией. А на том месте, где прежде была эта земля, образовалось озеро. Оно теперь находится в Швеции и называется Мелорен. Конунг Гюльви был муж мудрый и сведущий в разном чародействе. Диву давался он, сколь могущественны асы, и тому, что все в мире им покоряется. И задумался он, своей ли силой они это делают, или с помощью божественных сил, которым поклоняются. И вот решил он достигнуть самого обиталища мудрых богов и правдой ли, хитростью ли, но выведать их тайны. И тогда пустился он в дальний путь к Асгарду. И поехал тайно, приняв обличье нищего старика, чтобы остаться неузнанным. Но асы дознались о том из прорицаний и предвидели его приход задолго до того, как был завершен его путь. И было ими наслано на Гюльве видение. Своими чарами асы навели на странствующего морок, и привиделось Гюльве. Въезжает он в прекрасный и великий город, который возник перед ним как бы ниоткуда, когда ехал он по пустынному полю. Вступив в этот город, путник узрел перед собой чертог, такой высокий, что едва удавалось окинуть его взором. И крыша этого чертога была вся крыта позолоченными щитами, и потому нестерпимо сверкала на солнце. Когда Гюльви приблизился к этому замку, то увидел у его богатого высокого крыльца какого-то человека, который так ловко перебрасывал из одной руки в другую 9 ножей, что 7 из них все время находились в воздухе. Заметив Гюльви, он отложил ножи в сторону и спросил шведского короля, кто он такой и что ему здесь надо. «Я бедный странник, и меня зовут Ганглери», — с низким поклоном отвечал тот. «Вот уже несколько дней, как я сбился с дороги, и теперь сам не знаю, куда я забрел и как мне вернуться в свою страну. Я устал и ослабел от голода и жажды». «Хорошо, Ганглери, входи в этот замок и будь в нем гостем», — сказал человек, игравший с ножами. «Я отведу тебя к нашим королям. Они добры, и от них ты получишь все, что тебе нужно, и пищу, и кров». Он встал со своего места и предложил Гюльви следовать за ним. и сразу же дверь за ними затворилась. Очутившись внутри, Ганглери увидал там великое множество просторных, богато убранных палат и великое множество народу. Иные играли, иные пировали, а иные сражались между собой самым разнообразным оружием. Он осмотрелся, и многое показалось ему диковинным. И тогда сам себе он молвил такую вису. «Прежде чем в дом войдешь, все входы ты осмотри, ты огляди, ибо, как знать, в этом жилище недругов нет ли?» И вот его ввели в огромную пиршественную залу, и видит Гюльви. Стоят три престола, один другого выше, и восседают на них три величавых мужа. Тогда он спросил у своего проводника, как зовут сих знатных мужей. И приведший его ответил, что на самом низком из престолов сидит конунг, а имя ему Высокий. На среднем троне сидит конунг Равновысокий, а на самом высоком конунг Третий. Подойдя к престолам трех владык, поклонился им Ганглери и приветствовал. И тогда, откликнувшись на его речь, спросил его Высокий, есть ли у него еще какое к ним дело, а еда, мол, и питье уже готово для него, как и для прочих, в палате Высокого, и там же он найдет себе и постель на ночь. Поблагодарив за гостеприимство, оказанное ему, Ганглери сказал, что сперва он хотел бы спросить, не сыщется ли в сих чертогах мудрого человека. Высокий ухмыльнулся и заметил, что не уйти путнику живым, если не окажется он мудрее. «И стой, покуда ты вопрошаешь, пусть сидит отвечающий». И как же долго стоял король Гюльви, притворившийся странником Ганглери, и как же долго ему отвечали. О главном и самом старшем из богов. Кто самый старший из богов и что было в начале времен? Таков был первый вопрос Гюльви, притворявшегося странником Ганглери. И вот ему стали отвечать. Его называют Всеотец, но всего было у него 12 имен. Первое имя – Всеотец, второе – Хиран или Хирьян, третье – Никар или Хникар, четвертое – Никут или Хникут, пятое – Фьёльнир, шестое – Оски, седьмое – Оми, восьмое – Бивлиди или Бивлинди, девятое – Свидер, десятое – Свидрир, одиннадцатое – Видрир, двенадцатое – Яльг или Яльг. Так ответствовал ему Высокий. Живет он от века и правит в своих владениях, а властвует он над всем на свете, и большим, и малым. «И он создал небо, и землю, и воздух, и все, что к ним относится», — добавил третий. «Все же важнее то, что он создал человека и дал ему душу, которая пребудет в вечности и никогда не умрет, хоть тело его обратится в прах или пепел», — так ответствовал Равновысокий. «И все те люди, кто жил достойно и праведно, обретут жизнь вечную рядом с ним в чудесном месте, что зовется Гимли или Вингольф. А все, кто жил недостойно, кто творил зло, все эти дурные люди отправятся прямиком в Хель, а оттуда в Нифльхель. А теперь слушай, что было в самом начале времен». В начале времен не было в мире ни песка, ни моря, ни волн холодных. Земли еще не было и небосвода. Бездна зияла. Такими стихами ответил Высокий. И заполняла все сущее собой эта мировая бездна. Гинунгагап, продолжил сказ конунг Равновысокий. Но вот на севере от нее постепенно явилось царство туманов Нифльхейм, а к югу — царство огня Муспельхейм. И так мировая бездна на севере вся заполнилась тяжестью льда и иния. Южнее же стали бушевать дожди и ветры. И только южная часть мировой бездны была свободна от них. но туда уже проникали свет и зной из огненного царства Муспельхейм. И если из Нифльхейма шли холод и свирепая непогода, то близ Муспельхейма всегда царили тепло и свет. И мировая бездна была там тиха, словно воздух в безветренный день, добавил Конунг Третий. В самом же Муспельхейме было так жарко, что никто, кроме детей этой страны, огненных великанов, зародившихся в бушующем пламени, не мог там жить. В Нифльхейме господствовали вечный мрак и холод. Но вот забил и заклокотал в самой сердцевине его бурлящий поток Гергельмир, что означает «котел кипящий», и потекли из него 12 рек, общее имя которым было Эливагар. И реки эти настолько удалились от своего истока, что их ядовитая вода застыла, подобно шлаку, бегущему из огня, и стала льдом. И когда окреп тот лед и перестал течь, яд выступил наружу соленой росой и превратился в иней. И этот иней, слой за слоем, заполнил мировую бездну, — поведал Высокий. И рассказали владыки, что было далее. Как появились Имир и инистые великаны, и кто вскормил их? Когда повстречались иней, что шел из Нифльхейма, и огненные искры, летевшие со стороны царства огня, стал тот иней, что заполнил Гинунгагап, таять и истекать каплями. И тогда восстал над мировой бездной ледяной исполин, порожденный жаром и стужей, и имя ему было Имир. А иные зовут его Аургельмир. «Был ли Имир первобогом?» — вопросил Ганглери Гюльви, на что боги ответили. «Богом Имира мы не считаем. Зол он был и жесток, это исчадие огня и иния, и породил он целый сон подобных ему. Имя им йотуны, а иначе инеистые великаны. И сами они говорят об этом так». Брызги холодные Эливагара йотуном стали. Отсюда свой род исполины ведут. Оттого мы жестоки. Йотуны, или по-другому хримтурсы, первое племя великанов, и родилось оно из пота Имира. Когда в первый раз заснул народившийся ледяной исполин, из подмышек его вышли мальчик и девочка, а из ног шестиголовый великан Трутгельмир. Чем же кормились они в этой мировой бездне? Одновременно с первыми исполинами из иния и льда народилась и исполинская корова, и имя ей было Аудумла. Первая великанская корова лизала ледяные глыбы, заполнявшие бездну, и из сосцов ее потекло молоко, которое и стало пищей для Имира и его инеистых исчадий. А из ледяных соленых глыб, что лизала Аудумла, в один прекрасный день начали вдруг расти волосы, на второй день возникли руки и ноги, а на третий — голова.